ключевые решения. Зовем тех, кто их принимает. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. С вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это программа, как уже сказано, «Ключевые решения». Наступает Новый год, 2017-й, юбилей революции. Что он нам принесет?
И это первая программа в новом году, где мы зовем людей, которые влияли на ключевые решения, ознаменовавшие и определившие лицо нашей страны в прошлом и будущем. И один из таких людей напротив нас. Встречайте, Владимир Исаков, профессор Высшей школы экономики, заведующий кафедрой теории и истории права ВШЭ. И хотя, конечно же, сейчас всех интересует Дональд Трамп, который вот недавно предложил России некую ядерную сделку, о чем мы сейчас опять-таки поговорим. Самое главное – это неудержимое течение исторического процесса, которое вновь подводит нас к столетним юбилеям революционных событий 17-го года. И вот именно об этом мы поговорим с нашим гостем. А вы звоните нам в студию. Кстати, какой у нас телефон, Роман?
8 800 200 ровно 9702. Вопрос у нас такой. Ждать ли нам революции в 2017 году? И где?
И где? Может быть, вот в Европе национальная революция начнется. Вот это мы обсудим чуть позже. Владимир Борисович, в 2017 году Россия отмечает столетний юбилей этих печальных, а для кого-то великих событий. Вот была ли какая-то историческая альтернатива февралю и последовавшему за ним октябрю?
Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот у тех же американцев, по-моему, есть очень правильная пословица на тему сегодняшнего разговора. Кто стреляет в прошлое из пистолета, получит ответ из пушки. Так что интерес к будущему, он ничуть не менее значим, чем интерес к прошлому. Потому что именно в прошлом коренятся многие причины, которые определяют сегодняшний день и которые будут определять день завтрашний. Что касается революции, была ли альтернатива в 17 году тому, что произошло? Я считаю, была. Но только эта альтернатива была где-то в 1825 году, когда восстание декабристов состоялось. Вот если бы они победили тогда, то действительно это была бы серьезная альтернатива, и, скорее всего, что революции не было, что к 17 году Россия была бы развитой республикой уже, государством, ну, демократическим, или ухнула в яму революции, которая произошла бы раньше, потому что стопроцентной гарантии, что, так сказать, вот та попытка демократизации России закончилась успехом, у меня лично нет, учитывая, что все-таки у власти стоял крайне консервативный класс землевладельцев, который держался за свою собственность, который не хотел перемен, и в конечном итоге за это пострадал. Поэтому альтернатива, я считаю, была, но она коренилась значительно раньше, чем вот события 17-го года.
Ну или, возможно, в конце царствования Александра II, когда он планировал конституционную реформу, планировал созвать, как в Старый Земский собор, но вот в связи с его скоропалительной смертью от бомбы террористов, кстати, как актуально, этого ничего не произошло. Но обсуждать гипотетические варианты альтернативной истории можно долго. Вот давайте плавно переходим уже к 20 веку, к его концу. Вот 74 года советской власти, да, при которой подавляющее большинство слушателей радио «Комсомольская правда» родились. Эти годы были все-таки попыткой прорыва в будущее или цивилизационным тупиком?
Ну, бесспорно, это был выход из того кризиса, в который зашла Россия, в который ее завели. Причем, если мы посмотрим в историческую, опять же, ретроспективу, мы увидим, что практически все кризисы России очень похожи. Вот. Во-первых, это они имеют определенные экономические корни. Когда у людей все благополучно, когда, что называется, они живут хорошо, их очень трудно поднять на какую-то небылую революцию. Во-вторых, они имеют всегда в своей основе грубейшие ошибки власти, которая либо безразлична к нарастанию явлений, либо их не замечает, либо не находит правильных рецептов. Плюс какой-то яркий повод, который как бы вздыбливает вот эту нацию, поднимает людей, спичка, которую бросают в высохший, пересохший лес, и начинает полыхать по полной программе. Вот примерно что-то тогда случилось в 17-м году, потом повторилось в 90-е годы, и, к сожалению, я вижу, как подсыхает этот лесок и сейчас, сегодня.
То есть вы полагаете, что и сегодня, возможно, вот некие социальные потрясения, сравнимые с тогдашним?
Ну, вы же хотели идти последовательно. Давайте сначала по малой бронной, потом по большой.
Хорошо.
Ну, да. Подойдем еще, к этому еще же вопросу. Эти же 74 года, но все-таки они были для людей, для вас чем? Советский Союз – это хорошо, плохо, трагедия, как для некоторых, или, может быть, счастливые годы?
Ну, это вопрос примерно из серии «Ядерную физику» быстренько за 5 минут. Они были всем. Там был и подвиг, там была и трагедия, и высокие стремления были, их было их крушение, все было вот, за этот период. Конечно, вот особенно первый период революции, 20-е годы, даже вот гражданская война, это период социального подвига, когда страна переломила, в общем-то, запрограммированный путь развития. И не случайно именно в тот период Россия, Советский Союз, потом позднее возникший, они очень высоко стояли в общественном мнении, они повлияли на весь мир, эти события. Они подтолкнули революцию в Мексике, в Испании, то есть ну, по всему миру, в общем-то, подожгли и подтолкнули социальное движение. Они показали, что, в принципе, изменения возможны. Они вдохнули в души людей оптимизм, эти события. Но очень трудно удержаться на этом гребне. И мы знаем, затем как бы начались у лидеров государства, ну, как теперь сейчас говорят, тяжелые ошибки.
Революция начала пожирать своих детей.
Да, причем с большим аппетитом начала пожирать, и в больших количествах начала пожирать и детей, и не детей. Вот. Уж очень хотелось приблизить торжество великих идей, что называется, не считаясь ни с какими жертвами. Эти жертвы оказались огромными.
Но... Владимир Борисович, вы сказали, что это в советский период был всем и счастливым моментом, который вы сейчас назвали. А какие же были трагедии тогда для вас в то время?
Ну, понимаете, ведь я не могу сегодня как бы так вот, сито развалившись на диване, смотреть на происходившие тогда репрессии, нарушения прав человека, как что-то такое, ну, далекое от меня, как некий художественный эпизод. Для меня это тоже трагедия. Хотя лично мою семью, может быть, и не затронули эти репрессии, но я ведь, в общем-то, уже так не молодой человек, в 50-м году родился. Я не застал репрессии, но застал страх людей. Застал страх людей. Вот. Я приведу просто маленький примерчик. Мне отец где-то подарил первый фотоаппарат, смену, может быть, такой простенький фотоаппаратик, мы с ним пошли гулять. Пошли гулять, это был Нижний Тагил, промышленный город, вот, значит, зашли на вокзал, пошли по мосту туда, к металлургическому заводу, и вот идет снизу паровоз, и у него из трубы такой красивый дым, это было морозное такое событие. Я достал этот фотоаппарат, начал этот паровоз снимать. У меня отец его выхватил. Ты что, говорит? Нас же сейчас заметут. То есть, ну, снимать с фотоаппарата с моста железнодорожные пути, это в те годы был криминал. Действительно могли замести. То есть, вот этот страх, он так глубоко сидел в людях, и я остатки этого страха еще застал.
У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Владимир Исаков. Вот, Владимир Борисович, раз уж мы плавно переходим к 91-му году, который был ровно таким же годом социальных потрясений, как 17-й год. Вот у нас остается всего 40 секунд, и мы продолжим разговор после перерыва. Но вот пока что все-таки 91-й год. Это революция, это национальный реванш или, наоборот, сдача всех достижений октября? Чем он был?
Ой, вот за 40 секунд можно только дать рекламу 91-го года. Даже уже 30 подсказывают. Ну, я считаю, прежде всего, это было результатом накопившихся ошибок, с которыми не разобрались вовремя, которых не поняли и не смогли вовремя изменить траекторию развития. Вот. В результате многие светлые идеи были дискредитированы, и страна подошла к катастрофе.
У нас в гостях Владимир Борисович Исаков, профессор Высшей школы экономики. Оставайтесь с нами, много интересного ждет вас в следующем блоке.
ключевые решения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Ключевые решения. Зовем тех, кто их принимает. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. С вами по-прежнему Роман Голованов и Эдвард Чесноков. У нас в гостях Владимир Борисович Исаков, профессор и заведующий кафедрой теории и истории права факультета права Высшей школы экономики. Владимир Борисович, остановились мы на 91-м, на этом этапе. Вот что это такое было и почему это произошло?
Вот давайте даже немножечко раньше откатимся, наверное, в 88-й, 89-й, 90-й. Собственно, ведь события-то политические тогда уже начали разворачиваться. Я имею в виду выборы еще съезда народных депутатов СССР. Я в нем тоже принимал участие, не прошел. Потом выборы народных депутатов РСФСР.
Вот уже здесь, ниже республиканского
уровня. Да, уже республиканского уровня. Здесь я прошел как бы с первого тура. В первом туре меня избрали, что тогда была довольно большая редкость.
От Свердловска?
Ну, не от Свердловска, а от округа Свердловский, ага. Потому что там были народные депутаты вот окружные и по национально-территориальным округам, которые как бы от всего субъекта федерации избирались.
Да, и вас избрали?
Меня избрали от территориального округа, 655-й территориальный округ, это промышленный район города Свердловска тогда, не Екатеринбург был. Ну, перед этим еще несколько слов скажу, чтобы было понятно, как бы та точка обзора, с которой я наблюдал события. К тому времени я закончил Свердловский юридический институт, уже переехал из Нижнего Тагила в Свердлов, закончил Свердловский юридический институт, годик отслужил после него в армии, вот, отучился в аспирантуре, защитил кандидатскую докторскую диссертацию, работал в институте, был, казалось бы, вполне нормальным таким благополучным профессором с карьерой, как бы со светлой дорогой.
Практически как Обама.
С самой пенсии. Наверное. Что-то можно какие-то параллели провести. Вот. Но ко мне обратились люди в связи с судьбой и жизнью свердловского диссидента Валериана Морозова. Был такой диссидент, который политэконом, инженер, политэконом, работал в Нижнем Тагиле. И вот, понимаете, вот есть люди, что называется, как вот открытая рана, с больной такой вот открытой совестью. Это как раз такой человек. Он говорит, что я читая политэкономию социализма, я не мог смотреть в глаза студентам, понимаю, что я им вру. Вот. И он вот в тех условиях начал как бы говорить как бы нормальным языком, объяснять ребятам какие-то вещи, которые, ну, не входили, скажем так, в стандартный набор знаний. На него сначала сердились, но он стал сопротивляться, не сделал, как говорят, выводы необходимые. Дальше больше, в общем, начал писать письма в ЦК, Горбачёву во время перестройки. Дело кончилось тем, что за него завели уголовное дело, и поскольку видно было, что он как бы, ну, вот идейный коммунист, но правильный коммунист, не компромиссничает, а вот искренний коммунист, его определили в психушку. Видимо, место было как раз там таким людям. И в этой психушке он благополучно умер, когда туда собиралась приехать международная комиссия, как раз накануне ее приезда. Вот эту печальную судьбу я описал в статье, которую опубликовал журнал «Урал», довольно большой статье, и ко мне валом пошли письма. То есть было ясно, что, вообще-то говоря, обиженных людей много, и вот начавшееся потепление, перестройка, она всколыхнула у многих надежду, что восстановится справедливость. Вот. Я стал им отвечать, стал с ними работать, выступил одним из учредителей тогда Свердловского мемориала, который начал возникать, и мой научный руководитель, это очень крупный, интересный и большой юрист Сергей Сергеевич Алексеев, пророчески сказал, теперь его не остановить. Действительно, меня вот как бы втянула политика. Вот. Сначала меня выдвинули, не собирался вообще говоря, не политик по природе, выдвинули меня в народные депутаты СССР. не прошел, а вот российские депутаты прошел сразу и попал на съезд народных депутатов России. Ну, а там, как юриста, меня избрали в Верховный Совет, а в Верховном Совете избрали председателем палаты. Там тоже две палаты были, как вот сейчас у нас в России. Вот, одна палата по экономическим вопросам Совета Республики, ее возглавил я, вторую палату возглавил Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, он сейчас президент Дагестана. Вот как бы очень коротко моя биография, с которой я все эти события наблюдал. И вот теперь, значит, возвращаясь к вашему вопросу, да?
Да, мы откатились назад, теперь мы, я так понимаю, выдвигаемся
вперед. Да, вперед, два шага назад.
Да. Значит, напомните, как вы сформулировали?
Что было в 91-м году? Вот, например, что даже, это вот было слушатель, такое? Например, спрашивает, Владимир Борисович, согласны ли вы, что в 91-м году была буржуазная контрреволюция? Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вопрос к нашим слушателям. Ждать ли нам революции в 2017 году и где? Вот, Владимир Борисович,
это вот буржуазная контрреволюция. Да. Что же, я не согласен с оценкой, что это была буржуазная контрреволюция. Не согласен. Потому что прежде всего это был протест против застоя, против той мертвечины, в которой тогда жило советское общество. Потому что, да, перестройка всколыхнула общество, породила какие-то надежды. Надежды на что? На смену этой вот бюрократической системы, абсолютно костной, не реагирующей ни на что. На эту оглупляющую пропаганду, что мы самые, что ни на есть, лучшие, так сказать, великие и прочие. Но при этом нельзя слушать радио, и ограничена подписка, чтобы вы что-нибудь там не вычитали в газетах и журналах. То есть, ну, практически ложь на каждом
но
шагу.
Но и тем не менее вы выступали за сохранение Советского Союза.
Подождите, тогда вообще о распаде вот в 90-м году Советского Союза, когда мы высказались не в 90-91-м году, на нас обрушилась волна клеветники. То есть в феврале 91-го года никто и подумать не мог, что кто-то Союз разрушит, особенно после референдума 17 марта, когда народ проголосовал. Так вот, я считаю, что никакая это не буржуазная революция, а просто прежде всего протест против накопившихся вот глупостей, косности, отсутствия перспективы прежде всего для молодежи, которая ну, не видела, что там дальше будет. Вот, протест против заниженного уровня жизни, когда люди начали ездить за рубеж и видят, ну вот врач, у нас, врач у них. Учитель, у нас и у них, но совершенно разный уровень жизни.
Но в итоге получилось, вот, как сказал Александр Зиновьев, метили-то в коммунистическую партию, а попали в Россию.
Да, теперь, значит, что получилось и в кого попали. Конечно, вот смотрите, мы с вами только что февральскую революцию вспоминали. Люди, которые вышли на улицы с красными бантами, они что, ожидали Октябрьской революции? Они ожидали от того, что тогда произойдет.
Они ожидали, жили, что молочные реки потекут сразу.
Они жили
сразу
светлыми
же
идеями, да, свободы, что, так сказать, откроется свобода, что рухнет вот эта, так сказать, полицейская система, что страна заживет совсем по-другому. Примерно тоже произошло и вот.
Но страна и зажила совершенно по-другому.
Ну да, зажила по-другому, ну,
по-другому,
конечно,
не обязательно
какое-то время,
лучше.
Да. Да. Примерно тоже произошло и в 90-91 году. Вот, я не знаю, смотрели ли вы, с какими программами шли к народу тогдашние политики? Что обещали? Горбачев больше социализма обещал народу. Ельцин Борис Николаевич что обещал? Взять лучшее от капитализма и социализма. Никакого капитализма никто никому не обещал. Это, так сказать, инициатива уже тех слоев, той реальной элиты, которая пришла к власти, которая получила власть. Обещала одно, а сделала совершенно другое.
А народ тогда хотел социализма?
Но не того, который был. Народ не хотел капитализма, я могу совершенно точно сказать. И не хотел вот того социализма, в котором они жили. Народ хотел изменений. Тех, которые я сказал, действительно реальных, а не фальсифицированных выборов, достойного уровня жизни, вот, хотел сохранить социальную обеспеченность и социальную защищенность, которая существовала при социализме, хотел сохранить те как бы, ростки справедливости социальной.
И Советский Союз хотел сохранить.
Подождите, с Советским Союзом разберемся чуточку позже. Потому что в Советском Союзе тоже, как, так сказать, в громадной коробке и хорошее, и плохое было, всякое было. Как раз вот того Советского Союза, который был, я думаю, многие не хотели сохранять. Тем не менее, 17 сентября ведь порядка 80% проголосовало за сохранение Союза. И к концу года Советский Союз уже развален был.
И вот как так?
Ну, как так? Это вы меня хотите спросить, как так? Я могу вам этот вопрос обратить.
Мне тогда 4 года было, поэтому уж себя я не могу спросить точно.
Ладно, я, конечно, так сказать, не буду сейчас спрашивать, как вы кашку ели и каков ваш вклад в сохранение Союза. Да, потому что, конечно же, ну, я свою долю вины чувствую за то, что Советский Союз распался. Чувствую в том, что хотя и сторонник сохранения Союза был, хотя я, может быть, лучше других видел, куда события идут, потому что достаточно высоко был по должностному положению, видел, куда движется команда. Вот. Но я не сделал все, что мог сделать для сохранения Союза. Нужно было действовать резче значительно, действовать активнее для того, чтобы защищать Союз.
Ну и вот о том дне, когда наш гость Владимир Исаков был одним из 7 депутатов, проголосовавших против Беловежских соглашений, как все это происходило, мы поговорим после перерыва.
Да, с вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков. У нас в гостях Владимир Борисович Исаков, профессор и заведующий кафедрой теории истории права факультета права Высшей школы экономики. А, Владимир Борисович, есть напоследок вопрос, а что в таком случае мы имеем сейчас? Отпускник.
Ключевые решения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Ключевые решения. Зовем тех, кто их принимает. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. На линии по-прежнему Роман Голованов, Эдвард Чесноков. Программа о том, как же принимаются ключевые решения о будущем и о прошлом нашей страны. А у нас в гостях Владимир Борисович Исаков, профессор и заведующий кафедрой теории и истории права факультета «Право. Высшая школа экономики».
И наши радиослушатели прислали нам немало
как мы
вопросов.
Обещали, и как мы обещали в прошлом блоке, вопрос. Владимир Борисович, а что в таком случае мы имеем сейчас, если не капитализм, неофеодализм?
Ну, я бы так сказал, административно-бюрократическую систему с элементами феодализма, капитализма и остатками социализма. Если человеку хочется именно в этих категориях, то примерно так.
А какой страх, если анекдоты по-прежнему рассказывали вовсю, пишет нам Ян?
Ну, вы знаете, я думаю, что и при царе про царя анекдоты рассказывали, а уж про думу, что тогда писали в царское время. То есть этот слой народного фольклора, он никогда не умирал и сейчас не умирает. Хотя, к сожалению, сильно высох. Вот интересных таких смешных анекдотов про современную власть я давно уже не слышал.
Я напоминаю вопрос к нашим слушателям. Ждать ли нам революции в 2017 году и где? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702.
Продолжим. Владимир Борисович, вы действительно были одним из 7 депутатов, голосовавших против Беловежских соглашений?
Да, совершенно верно. Ну, прежде всего потому, что как бы по должности заведующему кафедрой теории истории надо хотя бы немножечко историю своей собственной страны знать. Вот. И я, в общем-то, в курсе, какие громадные труды были положены, чтобы вот тогда, после революции 17-го года, собрать развалившуюся на осколки страну. Сколько сил было положено, сколько хитрости, где сила, где хитростью, где
Баку
деньгами.
Баку на 4 бронепоездах взял Егоров.
Ну и так далее. В общем, году. Страну объединили после дикого развала. Страна после этого выдержала тяжелейший удар военный. И вот вдруг на ровном месте, без всего, значит, ее разваливают снова. Причем как? Обещая, что мы потом соберем все заново, да ничего мы не соберем. Приведите хоть один пример в истории, когда развалившаяся подобным образом страна была собрана заново. Другая страна
да,
возникла совершенно.
Да, Австро-Венгрия не получилось, например.
Да, поэтому это абсолютно было понятно, что это, так сказать, впереди нас ждет трагедия. Мне, по крайней мере, было понятно. И, к сожалению, очень небольшому числу моих коллег.
Я напоминаю вопрос к нашим слушателям. Ждать ли нам революции в 2017 году и где? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А на связи Игорь. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня небольшая реплика и в конце ответ на вопрос. Ну, значит, вот первым делом... Сталин создал именно костяк экономики, основной. Оставалось насытить экономику товарами народного потребления. Мы ждали от Путина, что он вот действительно возродится СССР, и у нас уровень как бы развития вернется хотя бы наполовину того, что был раньше. Этого не произошло, поэтому патриотическая общественность, конечно, не то, что недовольна, мы люди в шоке. Теперь дальше. Люди, по большому счету, у нас в России, которые настроены так более-менее лояльно к Путину, они просто считают, что возможно вот у нас существование страны, как большой Албании, я не знаю, с каким-то сельским хозяйством, такая огромная территория просто без полного составления кусков, которые мы потеряли, промышленности просто существовать не может. И вот говорят эксперты, вот вы говорите, революция. Революции, в общем-то, не будет. По вот этому прогнозу наших либеральных экономистов, мы дотянем до 30-го года, все распродадим, уровень страны опустится на уровень стран, типа Индии, я не знаю, если мы к тому времени останемся существовать. И изменить это может только то, если господа с гайдаровского форума будут где-то в Забайкалье шить варежки. А у нас обратно все остальное.
Игорь, простите, а из какого города вы нам звоните?
Все-таки без экстремистских призывов. Давайте. Нам, к сожалению, приходится бежать, пропускать многие важные исторические промежутки. Вот следующая такая узловая точка – это 93-й год. И вы, опять-таки, были среди его защитников.
Да, я был среди тех, кто находился в Белом доме. Вот, и противостоял тогда удару президента и президентской структур по депутатскому корпусу. Почему? Конечно, вот после того, как эти события произошли, на них было навалено громадное количество всякого рода лжи. Вот, подготовили заговор, выступили против президента и прочее, прочее. Но на самом деле заговор готовили не мы. Потому что тренировки по захвату Белого дома начались еще заранее, там, в Подмосковье тренировались. Накануне была дана телеграмма в посольство российское предупредить, что в Москве возможны события.
Из Кремля.
Да, да. В Москве возможны события, что, тем не менее, так сказать, ничего не произойдет, Россия от своих обязательств не отказывается, чтобы там успокоили общественное мнение. Вот. Поэтому, на самом деле, так сказать, не депутаты как бы пошли на это. А почему, вот, собственно говоря, почему эта ситуация возникла? Почему депутаты, которые проголосовали за Ельцина сначала как председателя Верховного Совета, потом два раза ему увеличивали полномочия, давали разного рода, проголосовали за его программу приватизации, почему эти депутаты стали Ельцину неугодны? Конечно, здесь присутствовал субъективный момент. Ельцина раздражали депутаты, особенно демократическая часть, которая открывала ногой его кабинет. Ребята в драных джинсах туда вваливались, рассаживались на подоконнике и начинали учить президента, как надо жить. Вот. Все-таки при всем относительном демократизме он не очень был склонен все это терпеть. Ему хотелось подальше эту публику отодвинуть. Вот. Но дело в том, что депутаты, хотим мы это или нет, они все равно ближе к народу. Они каждый месяц едут в округа. Они видят, что происходит. Они видят, останавливается производство. Людей выбрасывают на улицу. И говорят, ты депутат, ты сделай что-нибудь. Поэтому, так или иначе, депутатский корпус начал разогреваться, задавать неприятные вопросы, провалил Гайдара на пост председателя правительства Ельцина, назначил исполняющим обязанности. То есть постепенно там возобладали оппозиционные настроения, и даже в 93-м году была предпринята попытка импичмента Ельцина. Вот, была попытка принятого импичмента, которая не состоялась, но Ельцину до импичмента не хватило всего где-то там, по-моему, 12-17%. Ему эксперты сказали: Борис Николаевич, на следующем заседании вас конституционным путем от власти отстранят. Ну, Борис Николаевич привык действовать на опережение, и здесь он тоже сработал на опережение.
Владимир Борисович, а почему западные средства массовой информации, западная пресса не обратила внимания на расстрел Белого дома из танков?
Не обратила внимания, это слишком мягко сказано. Она поддержала этот расстрел. Она поддержала этот расстрел, поскольку он был представлен как удар демократического президента против коммуно-фашистского большинства Российского Верховного Совета тогда. Именно так это было представлено в общественном мнении. Против выступили, были слова против, где-то 40 лейбористов выступило в Великобритании, но эти выступления буквально потонули в общем хоре одобрения. Более того, сразу практически после завершения этих трагических событий, расстрела парламента, в Москву приехала не кто-нибудь, а королева Великобритании, которая до этого никогда вообще не посещала Россию, ни Советский Союз, ни Россию. То есть Запад таким образом показал полное одобрение того, что произошло. И представьте себе, что это кто-то другой бы подобное учинил. А ему, так сказать, королева Великобритании подает руки, позволяет, так сказать...
К ручке допустить изволили.
Да, к ручке, так сказать, с трапа сойти, помочь ей с трапа и прочее, прочее. То есть Запад абсолютно... Вот пример двойных стандартов в чистом виде. Мы сейчас как бы удивляемся, откуда они взялись. Вот вам, пожалуйста, они уже тогда эти двойные стандарты были.
И нам дозвонился Сергей, ваше мнение.
Добрый вечер. Я по вопросу о вероятности революции на сегодняшний день. Вот если взять, отмотать 100 лет назад, то там революция произошла из-за того, что был заполнен идеологический вакуум. А именно большевики сформулировали идею о построении рая на земле, не дожидаясь его на небесах. На сегодняшний день у нас подобный идеологический вакуум присутствует в чистом виде. Если найдется фигура, которая сформулирует тезис, который будет определять гражданское целеполагание граждан,
Сергей,
которая будет предполагать философию бытия, смысл жизни, если хотите, высокопарно, то эта идея возобладает, и революция будет неизбежна, я думаю.
Спасибо большое, Сергей, за ваше мнение. Владимир Борисович, вы как поддерживаете слушателя, что революция возобладает и возможно? Ведь вы говорите, что дровишки-то у нас подсыхают.
Да, 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 к сожалению, да, ситуация во многом напоминает то, что было в 80-х, в конце 80-х годов сегодня, ну, практически те же, вот если пройтись основные признаки. Единственное, с чем я, так сказать, вот с уважаемым радиослушателем не согласен, что обязательно нужна какая-то идеология. Чтобы народная масса выплеснулась на улице, как раз чем меньше идеологии, тем лучше. Идеологию придумают позже. Вот, поэтому упаси нас Бог, так сказать, отдать будущее страны в руки бунтующей улицы. Уж извините, выступлю в данном случае как консерватор.
А Владимир Борисович, а нашей стране нужна идеология, по вашему мнению?
Безусловно. Безусловно, любой стране
статья
нужна...
Статья 13 Конституции вот, запрещает.
Вот. Насчет страны 13 Конституции, все-таки вы грамотные люди, я вот не случайно с собой взял... Потому что, говорят, запрещает, а никто не удосужится открыть эту статью. Вот давайте хотя бы прочитаем, что в ней написано. Пункт первый. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Голосуем. Есть против идеологического многообразия? Все за. Второе. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Уважаемые коллеги, кто из вас за обязательную идеологию? Вы вообще жили при обязательной идеологии, при обязательных политзанятиях, вот, при изучении, при сдаче зачетов на Целину и Возрождение. Вот.
Вы это про книги
Брежнева. Я думаю, что самое отвратительное, что может быть, это обязательная патриотическая идеология. Вот обязательный патриотизм – это такая рвотная таблетка будет, от которой общество вырвет мгновенно. Поэтому упаси нас Бог какой-то новой идеологии. Поэтому моя точка зрения. Соревнование идеологии. Соревнование идеологии.
У нас в гостях Владимир Борисович Исаков, профессор Высшей школы экономики. Продолжим в следующем блоке. Много интересного ждет вас. Оставайтесь с нами.
Ключевые решения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Ключевые решения. Зовем тех, кто их принимает. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Эдвард Чесноков. У нас в гостях Владимир Борисович Исаков, профессор и заведующий кафедрой теории и истории права факультета права Высшей школы экономики. Владимир Борисович, вот мы остановились на вопросе идеологии. Но и сейчас у нас все не так просто. Есть люди, которые, например, поддерживают красных и белых. Ну, так условно говоря.
Да, хотя гражданская война вроде как 85 лет назад закончилась, да?
И 80. При этом она ведется информационно, все-таки гражданская война. То подбрасывают нам списки НКВД, то вбрасывают историю с Матильдой, потом появляются памятники Сталину. Вот как вы думаете, как добиться примирения в обществе? Потому что это все только вносит раздор и противостояние. Пытается нас кто-то столкнуть лбами, что ли?
Ну, я думаю, что, во-первых, примирения не будет никогда. Это вот условное идеологическое единство, которое мы видели в социалистическом как бы обществе, и оно просто скрывало эти противоречия. Они были загнаны вглубь, замаскированы, потом вышли наружу и проявили себя. И попытка опять вот создать единый учебник истории, чтобы альтернативных не было, какие-то, так сказать, выдвинуть идеи, а остальные по возможности приглушить, я думаю, что это абсолютно неправильно. Я думаю, что необходим другой шаг. Обществу необходим идейный лидер. Лидер духовный необходим, который бы шел с опережением, который бы не задним числом объяснял наши ошибки, так сказать, и что надо было делать, а предлагал какие-то идеи, причем идеи такого уровня, чтобы, ну, как бы весь мир вынужден был с ними считаться. Вот такого локомотива идейного, к сожалению, пока нет.
Ну хорошо, вот в США Дональд Трамп. Это такой идейный лидер, о котором
нет,
вы говорите?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что
а
нет.
Сейчас в мире-то где-то есть вот такой человек?
Ну, не хотелось бы называть это Хамини, потому что там, конечно, это перегиб, это уже как бы религиозное государство. Вот. Но, в принципе, ну, любая страна какую-то группу лидеров имеет духовных.
Другое дело, вот вы, простите, что перебиваю, да. Владимир Ильич, вы же вот буквально несколько минут назад сказали, что нам не нужна идеология обязательная, вот теперь нам нужен идейный лидер, вот как?
А обязательная идеология и идейное лидерство, это, наверное, вещи все-таки разные. Вот. Или, допустим, я убедительно объясняю вам сегодняшнюю жизнь, говорю о перспективах, объясняю, что это надо делать, и постепенно как бы в диалоге с вами добиваюсь понимания единства взглядов. Или я хряснул кулаком по столу и сказал: молчать, будете сдавать зачет, так сказать, по патриотизму по-российскому. Это, наверное, разные вещи.
Но вот вы говорите, что плохо, что единый учебник истории. А, например, есть же одна точка зрения, что Советский Союз победил во Второй мировой войне, что Германия была агрессором. Вот какие еще здесь возможны варианты?
Здесь, во-первых, этих вариантов куча целых. Вот. Другое дело, что, конечно же, вот так, как поступают сейчас, ведь смотрите, буквально в наши дни идет процесс в Литве, где пытаются с помощью судебного процесса заткнуть рот всем, кто придерживается иных взглядов на события 91 года. Это хорошо или плохо? Ведь люди вроде бы тоже единственное достигают.
Это, безусловно, плохо.
Более того, установлена уголовная ответственность за публичное выражение сомнения в этой точке
за
зрения.
За отрицание факта советской оккупации,
да, да, так называемой. Да, да, да. Вот это что такое?
Ну, я считаю, это тоталитаризм.
Что духовный тоталитаризм. Поэтому, я считаю, могут быть дискуссии, вот, даже должны быть дискуссии, но в то же время должно быть и взвешенное уважительное отношение к истории. Вот нельзя стрелять в историю из пистолета, нельзя в нее стрелять. Нужно, потому что, поэтому я с болью, допустим, воспринял дискуссии, была ли Зоя Космодемьянская психически больной, так сказать, или не была ли она психически, но это неуважение к истории. Пожалуйста, пусть, так сказать, на страницах специальных журналов своих психиатрических обсуждайте эту тему, Но когда вы выходите с этими вопросами на публичную сцену, вы оскорбляете народ. Вы оскорбляете память людей, которые воевали.
И нам дозвонился Рамазан. Ваше мнение?
Я очень коротко. Во-первых, хочу напомнить вашему гостю, что высказывание нельзя, если ты выстрелишь из пистолета в прошлое, то будущее выстрелит из тебя, в тебя из пушки. Это сказание народного поэта Дагестана Абуталиба Гафурова. Это лакский поэт, а в оборот вел в своей книге «Мой Дагестан» Расул Гамзатов, высказывание этого поэта. Что касается, будет революция или не будет в наше столетие, не знаю, созрел ли народ. А вот вопрос, нужна ли революция, совершенно точно говорю, нужна. Эволюционного выхода из создавшегося ахового положения я уже не вижу. И нужна она, к сожалению, или не знаю, к счастью, уже сегодня. Потому что по Ленину, знаете как? Вчера было рано, завтра будет поздно. Только сегодня.
Все. Я все-таки хочу напомнить нашим уважаемым читателям, что у нас в стране установлен конституционный строй и ответственность за попытки его отрицания и свержения. Поэтому давайте все-таки за конструктив.
Ну, зато можно менять конституционным путем, можно обсуждать проблему. В данном случае мы находимся в режиме обсуждения, а не в режиме, так сказать, призывов к революции.
Владимир Борисович, вот обещал я все-таки задать им вопрос про Дональда Трампа. Наши западные партнеры, и мы чуть было не столкнулись в кровопролитном, чуть ли не ядерном противостоянии, но вот вроде бы пришел Трамп, и он пытается национальную революцию сверху провести в Америке. Вот как думаете, отношения-то русско-американские при новой администрации поменяются?
Я не согласен ни с первым, ни со вторым. Я, во-первых, не согласен с тем, что мы стояли на грани ядерного конфликта. Мы стояли, и сейчас продолжается, и оно будет продолжаться, давление на Россию всеми возможными средствами. Но довести дело до ядерного конфликта, я думаю, там дураков нет таких. Потому что, ну, там все-таки достаточно хорошо понимают последствия такого рода конфликта. Второе. Я не согласен с тем, что Трамп предложил какую-то новую национальную идею. Я не вижу никакой-то новой национальной идеи. Он просто по-своему несколько видит приоритеты американские. Если Обама, скажем, ну вот своим Обама Кэр, эту свою программу, пытался помочь обездоленным, как бы слабозащищенным слоям населения, что, в общем-то, не вся Америка поддержала, которая стоит на точке зрения, что свое счастье зарабатывай сам, то и сейчас отменяется, сворачивается эта программа, то, значит, Трамп, он за создание новых рабочих мест, прежде всего, за расширение развития промышленного потенциала Америки, а кто же против того, в общем, ради бога, это тоже, в общем, программа имеет право на существование, но я не вижу здесь какой-то принципиально новой линии, которой вот не было до сих пор.
У нас очень мало времени, нам дозвонился Александр, ваше мнение?
Алло, здравствуйте. Если говорить о революции, как-то вот революции, мы сейчас не можем об этом говорить, будет, не будет, потому что во все века не экономика решала какие-то процессы, не положение народа, а сохранение правящих групп, вот, господствующего класса. И вот если они не найдут выхода из создавшейся ситуации, повернуться к реальности, к народу, то она неизбежна в любой форме. Если найдут, то они будут существовать, как в Англии, долго и счастливо.
Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Владимир Борисович, вопрос вам, как к юристу. По вашему мнению, кому принадлежит Крым, вот с точки зрения закона?
Непростой вопрос, потому что, ну, Россия неоднократно и в договоре с Украиной 1997 года, и в так называемом Будапештском меморандуме признала территориальную целостность Украины и включение в него Крыма. И Государственная Дума, хотя и после острейших дискуссий, я вот в маленькой книжечке об этом написал, посмотрите, она ратифицировала этот договор. Но что такое договор? Это обязательство двух сторон. И Украина тоже со своей стороны обязалась уважать права русскоязычного населения, уважать русский язык, сделать русский язык государственным. Она обещала не допускать размещения вооруженных сил, каких бы то ни было, на своей территории, которые будут угрожать России. Это что? Это ничего не значит, что ли? Да, Россия нарушила территориальную целостность Украины, проголосовав в Крыму, как бы, ну, помогая самоопределению Крыма. Но ведь это было ответом на грубейшее нарушение Украины своих положений договора.
Подождите, но число войск российских в Крыму ничего там не превышало.
Да, у нас остается минута.
Да, значит…
Не превышало заданных лимитов.
Да, ну, я имею в виду, что в конечном итоге Крым самоопределился и вступил в состав России. Угу. Вот, поэтому, да, Россия как бы формально… И сейчас она поддерживает как бы, ну вот, русскоязычное население в Донбассе и Луганске, но это ответ на те неправомерные действия, которые допустила Украина. Потому что уже через полгода после заключения договора 1997 года Украина вступила в учения с НАТО на своей территории, которые вызвали протест и в России, и в самой Украине.
Благодарю вас. У нас был Владимир Исаков, профессор кафедры теории и истории права Высшей школы экономики. Оставайтесь с нами и узнаете самые главные новости первыми.
С вами были Роман Голованов и Эдвард Чесноков.
Да.
Ключевые решения.